Привет, рефлексирующие. У нас новости. Меня затопили сегодня, когда мы записываем этот подкаст.
Я вообще не помню, чтобы человек так сильно радовался, что его затопили.
Ой, ребята, я сейчас так расскажу, почему я так сильно радуюсь.
О, давайте, викторину, присылайте нам смс-ки. Как вы думаете, почему Лера радуется, что ее затопили? Кто угадает? Номер телефона, на который их надо присылать.
Да я же сейчас расскажу сразу же.
Ну, может быть, успеют люди в этот промежуток.
А, ты хочешь следующий подкаст, чтобы...
Не, в этот же. Пусть Интрига. Они сейчас присылают. Правда, подкаст будет опубликован на следующей неделе, но присылают они пускай сейчас. Так, ну что?
Сейчас даже не знаю, с чего начать. В общем, выхожу я сегодня из дому. Выхожу один я на дорогу сквозь туман. Вот, я, значит, выхожу я из дому. Зашла там в магазин, пока денежку в банкомате сняла, кофе купила себе, денежку пришла, в общем, радуюсь такая, все хорошо. Думаю, сейчас поеду, пока перед Савчиком платьишко себе для декабря возьму, декабрьской лекции. Значит, еду вообще в хорошем настроении, и тут где-то, ну...
Посредине лета.
Ну, не посредине лета, конечно, чуть... Недалеко я, в общем, отъехала от дома, минутах 70.
70, сейчас 70, здесь?
Да.
Уточняем просто, 7 нюансов, сейчас здесь?
Вот. Я вижу звонок, где написано... Вот
обратите внимание, как парадоксально существует Лера. Она видит звуки. Звонок видит, не слышит, а видит, радуется.
Но я вижу, потому что телефон вибрирует, и на экране высвечивается сакраментальная фраза «Галина соседка».
Причем соседка – это фамилия,
правильно? И я понимаю, что это же та соседка, которую я два раза топила. И я такая думаю, ну, наверное, не с хорошими новостями она мне звонит. Ну, при том, что я была уверена, что все нормально. То есть, и я поднимаю трубку, и она говорит, Лера, тут все сильно течет. Ты где? Ты дома? Я говорю, да нет, я давно, ну, то есть я отъехала, я не дома. Приезжай, ну, как бы, и я так, что как бы она, что я ее топлю, я так поняла. Я приезжаю, таксист максимально медленно просто едет, все светофоры мы собираем. Я уже думаю, ну, когда? Я забегаю в подъезд, первое, что я вижу, что на первом этаже соседка тоже другая. Вынесла все коврики, то есть там прям лужа такая возле ее двери. Я такая думаю, ну, все, кранты мне. И, значит, я быстро поднимаюсь на лестнице на свой этаж третий. И тут я вижу, что на стене сбоку, ну, вот эта струйка как бы вдоль стены, тут до меня что-то начинает доходить, что, видимо, не я, потому что, ну, не может быть так, что... Я такая думаю, неужели? Я открываю дверь, и я вижу, что у меня все, весь коридор просто потоп, ну, то есть там лужа во весь коридор, там на кухне лужа, и стена вся мокрая, вот такая, в подтеках, и я такая... Возвращаюсь на лестничную площадку, кричу соседке с первого этажа, а с какого этажа затопили? Она говорит, да с четвертого вроде. Я такая на радостях смотрю на нее и говорю, хорошо, что не я. Фух, я пытаюсь отдышаться. И она говорит, да не ты. Вот, и в общем такая я радостно начала вымывать все свои квартиры. Думаю, ну неужели? Мне повезло, потому что я еду в такси, я Юре пишу, блин, я затопила соседку, опять топлю соседку. Почему все так? Что за фигня? И тут просто в одно касание, как обрадовать человека, просто снять с него вину.
Просто затопить его.
Да, и в общем, ну я уже там все подсушила, все уже практически подсохло на данный момент. Я счастливая, теперь записываю подкаст.
Друзья, учитесь скромной радости жизни.
Да.
Ураган, цунами, пандемия, потоп.
Ну, просто я представила, что если бы мне пришлось компенсацию опять. А мы как бы с соседкой договорились, что если я ее топлю, я ей 10 тысяч выплачиваю. Я думаю, ну, мне вот сейчас вообще не кстати. Мне самой эти деньги нужны. Мне тут платье надо оплачивать. Ребята, зачем?
Интересно, случайно или нет, что платье и плата – однокоренные слова?
Так, опять начинается завиральный задорно вставил. Давай, выключайся. Только Макарову пока можно.
А что это?
Он уже дожил до докторской, и ему можно чудить как-то.
Не, я не вижу.
Ты еще,
не
ты
вижу
еще давай, защищайся
связи.
Быстрее. И тогда...
Это манипулятивный аргумент.
Тогда будешь чудить.
Чудить можно в любое время суток, дня и ночи.
Так что, друзья, я подружилась со всеми соседями сегодня. Ну, не со всеми, по своей лестничной клетке. Так что беда, она всегда объединяет. Вот. Но сегодня мы хотели поговорить не об этом. У Юры какая-то новая психологическая темка для вас. Вот.
Есть такая теория, называется теория когнитивного диссонанса. И говорят, что это чуть ли не единственное понятие из научной психологии, ну, кроме, понятно, невроза, либидо и прочего, что давно уже столетие стало достоянием широкой публики. Но из психологии 20 века это одно из немногих, которое широко используется в быту и даже там
да,
в интернете, в обычной речи, в СМИ. Я только недавно совсем узнал, что это за теория когнитивного диссонанса. Что тоже все время слушал и не знал, что за этим стоит. Короче, оказывается, когнитивный диссонанс это не просто факт там какого-то противоречия, как часто кажется. А это целый механизм. Причем этот механизм включает в себя как формирование противоречия, так и его разрешение. Но очень забавным способом. Например, был такой эксперимент. Собирают группу. Как будто бы для психологического...
Юра сегодня какой-то максимально томный. Просто такие паузы.
Ну а что? Что, нельзя что ли? Я обязан тараторить вам. Вот, собирают группу на психологический эксперимент людей. Рандомных совершенно, обычных. Причем, как подчеркивает лектор, которого я слушал, говорит, самых нормальных. Самых нормальных.
А что за лектор, которого ты слушаешь?
Честно сказать, я не знаю. Потому что я скачал лекцию под названием «История психологии 4».
Но он адекватный?
Очень хороший.
Психолог.
Очень хороший, да.
Надо будет найти тогда его.
Да, я хотел, но забыл. Короче, смотрите,
психолога.
«История психологии 4» называется файл в Ютубе. А кто в самой записи не говорится. Нужно смотреть в описании. Ну, неважно. Какая разница? Как говорит епископ...
Нет, ты подожди, но мы же хороших психологов ищем. Ну, я точно.
Ну, я не ищу. Я разочаровался. Так вот, я о чем? Да, значит, собирают людей самых нормальных и говорят, что мы сегодня с вами будем там тестировать определенное новое вещество. Дают им стакан, говорит, вот сейчас, значит, надо выпить по стакану некой жидкости, а через полчаса придет врач, вас обследует и... Ну, там, мы примем решение о действии этого вещества. Что вещество абсолютно безвредное, мы вам гарантируем. И специфика в том, что вещество дает максимально противное. Вонючее такое, мерзкое. И, значит, все выпивают и ждут. Когда, значит, придет специалист.
Когда они умрут.
А через полчаса им говорят. Вы знаете, такая история. К сожалению, вот не приехал специалист. Дальнейшего обследования не будет. Поэтому извините нас, пожалуйста. Переносится. Как-нибудь, ну, в общем, мы повторим этот эксперимент в другой раз. Ну, переносится и переносится. Вот, но это не сам эксперимент.
Переносится. Но сама, да,
да, да, да, да, да. Подкастный юмор, все падает и падает качественно. Ну, естественно, никакой второй части эксперимента нету. Проходит там, некоторое время, месяц. И, ну, невзначай с этими людьми, а они же все где-то в базе, с ними есть контакт, у них у всех проводится опрос, что, как они запомнили вообще этот эксперимент, что они о нем думают. И результат поразительный. Как ты думаешь, кстати, какие? Сможешь угадать? Потому что это говорят, что это один из немногих экспериментов, который почти со 100% точностью происходит.
Ну, если бы я проходила, наверное, бы я запомнила вонючесть.
Нет, как ты относишься? Не просто что ты там, что ты помнишь, а как ты вот, думаешь, что ты думаешь о своем участии в этом эксперименте? Короче.
Ну что, фигня какая-то.
100% участников говорят: спасибо вам большое за то, что дали возможность поучаствовать в таком важном эксперименте. И
статус
половина,
у них повышен.
Половина, нет, не поэтому. Половина участников говорят: ну, мы же выпили очень полезное средство. И некоторые даже говорят, что у меня вот там рассосались бородавки.
А, они додумали, да?
Да. Кто-то говорит, что оно было приятным на вкус. Кто-то говорит, что оно было очень полезно, что головокружение прошли и так далее. Что это, видимо, какое-то новое лекарство.
Ну, это как есть такая теория тоже у тех же психологов, искаженных воспоминаний. Когда вот человек что-то говорит: да моя мать меня била. А вот потом показывают, где она вспоминает реальные воспоминания, и там оказывается, что она не била, что она там защищала от отца.
Так вот, теория когнитивного диссонанса, она как раз объясняет, почему так происходит. Объяснение следующее. Так как ситуация явно абсурдная, то есть ты выпил какую-то дрянь, непонятно почему. То есть есть противоречие между, например, образом я как разумного человека и своими дурацкими поступками, то психика человека начинает это противоречие снимать. А как она его снимает? Она либо отрицает что-либо, не, она может, можно же, как ты прекрасно знаешь, можно же отрицать и нормальность. То есть можно, например, сказать: да это вот, как сейчас модно говорить, да это просто я такой. Ага. Вечно со мной какая-нибудь фигня происходит. Да, это же тоже форма снятия противоречия. Либо другой вариант, как там говорит Дмитрий Романович Егорский, понижать статус одного и повышать статус другого элемента, чтобы как-то друг друга подтянуть. И здесь работает следующий, вот в этом эксперименте, работает следующий механизм. Я же разумный человек. Разумный. А нормальный? Нормальный. Значит, я не фигню сделал. Значит, в том, что я сделал, был какой-то смысл. А какой в этом мог быть смысл? Да это напиток вкусный. Я его выпил для собственного удовольствия. Или он, конечно, был вкусный, но зато я продвинул вперед медицину. Это, или он мне принес пользу.
Это мне немножко напоминает нашу сегодняшнюю дискуссию со студентами. Дело в том, что они мне заказали «Брата 2». Привет, Андрей Ивановичу Макарову, который все эти годы разбирал «Брата 2». И я такая думаю: ну не буду я никогда смотреть «Брата 2». Но нет, участь меня настигла. Значит, я посмотрела «Брата 2». И на философии второкурсники, они говорят, ну, я спрашиваю, почему этот эпизод, в чем сила в правде, стал популярен. Ну, и там была одна из гипотез, что он абсурден тем, что все видят, что с одной стороны он говорит, что сила в правде, а с другой стороны он действует не по правде как раз-таки, сам персонаж. То есть, ну, вот этот вот как раз когнитивный диссонанс, может быть, он и формируется у зрителя. И все это видят, и это вызывает иронию. Иронию этой ситуации. Вот, и мы сегодня долго разбирали, почему этот персонаж, Багров, почему он, действуя... Почему он, в общем, хочет какого-то оправдания, что, мол, если он что-то делает, то у него есть какая-то высшая, ну, типа Достоевский, персонаж Достоевского, что если он убивает, то он как бы делает это из-за справедливости, а не потому, что просто он там денег хочет.
Ну, я вот фильм-то не видел, но я знаю, что очень многие герои, господи, герои, это уже по Фрейду, зрители считают его положительным персонажем.
Это я тоже спрашиваю.
Хотя
говорю, а почему?
Никто не может привести конкретику, что же он сделал хорошего. Я так думаю, что тут когнитивный диссонанс следующий, что Он же там показан, в общем-то, симпатией.
Да, это тоже Сонин.
А оснований для симпатии нету. И оснований для симпатии
они сами додумывают, да. И зрители, ну вот, я тоже спрашивала, я говорю, почему этот герой, ну вот, там просто и в одной, и в другой группе говорили, да он, мол, амбивалентный, то есть там он не отрицательный, не положительный. Я говорю, а почему же его сейчас многие мыслят как героя? То есть его вспоминают, но с ним там эти футболки, мерчи, да, создают. То есть он и в принципе, по фильму, ну, там, как, типа, красавчик, там, симпатяшка, там, и так далее. Вот. И да, и мне вот объясняют, что, ну, вот он сопротивляется системе. Там начинаешь выяснять, а как бы...
Кстати, сопротивление, в принципе, да. Тут вообще можно выработать общую объяснительную модель. Как, знаешь, мы иногда с тобой обсуждаем, например, интересно, почему вот у какого-то человека, который, в принципе, большого успеха не достиг, а у него куча фанатов. То есть явно так посмотреть на то, что он делает, ну, не очень, мягко говоря.
Это на нас?
Может быть, кстати. Но меня это в отношении нас это мало беспокоит. Меня это беспокоит в отношении других. Что актер какой-то не очень.
Ну да, да. Это как это синдром Ольги Бузовой. Всегда
да,
же.
Вот, кстати.
Всегда же людей это поражает. Но это же ну, они говорят, ну это же откровенное. Ну вот. Кто покупает эти билеты?
Вот второй случай, второй кейс, который еще подсвечивает кое-что. Тоже, значит, делают эксперимент. Эксперимент следующий. Людей приглашают и дают им какую-то конструкцию, типа 100 шариков и 100 ячеек. И нужно, например, что-то левой рукой, какие-то странные условия, левой рукой брать по одному шарику, они все пронумерованы, и класть в ячейку с соответствующим номером. И вот, значит, все закончили. И потом кому-то из группы говорят, слушайте, помогите нам, пожалуйста, экспериментаторы, у нас ассистент заболел, нам нужна ваша помощь. Пойдите, попросите, там люди в коридоре ждут, наберите нам этих желающих. Ну, им, да заманите им, заманите их, расскажите, что это интересный эксперимент, вот, чтобы они согласились его пройти. И вам будет вознаграждение денежное за это. Вот, и они выходят, начинают людей привлекать. И в свою очередь, вот эти, которые начинают людей привлекать, они делятся тоже на две группы. Одни получают $1 за это, а другие 50. И через некоторое время, опять же, через месяц всех опрашивают. Первую группу спрашивают, что вы думаете об этом эксперименте. Они говорят, психология – это лженаука, какая-то фигня. Ну, те, которые только...
Доллар получили.
Которые только перекладывали и вообще ничего не получили. Те, которые зазывали за доллар, говорят, спасибо вам большое. Такой замечательный эксперимент. Он же имеет такое замечательное социальное значение. А их спрашивают, а какое же социальное значение? И они начинают изобретать. Говорят, ну мы же поняли, это же развитие мелкой моторики. Мы же пальчиками берем, перекладываем. Пальчики двигаются, мышление развивается. Или это же медитативная практика. В это же время мы от всего отвлекаемся, у нас сознание очищается. Ну и так далее, как билиберду какую-то говорят. Но очень довольны все. А как ты думаешь, третья группа, что думают об этом эксперименте, который $50 получили?
Они начали критиковать.
Да, они как первые. Они говорят, это какая-то ерунда была, вообще непонятно что. Ну вот, казалось бы, странно. Они должны они быть больше, довольны.
Да, да.
Они получили деньги. С точки зрения теории когнитивного диссонанса все объяснимо. Дело в том, что третьи работали за деньги. У них нет диссонанса. Им не нужно его заполнять. Они сделали дело, получили деньги. Первые, у них тоже нет диссонанса. Они поучаствовали... Оценили это как какую-то
подарок.
Фигню. Нет, какой подарок? Они ничего не получили.
А, это правильно.
А вот у второй группы диссонанс. То есть они явно поучаствовали в фигне. Они в эту фигню зазывали еще и других. Получили какие-то копейки, $1 за это. Как им себе объяснить? Вот это диссонанс, потому что они же тоже себя считают разумными, нормальными людьми, а делали то, что разумный, нормальный человек делать не будет. И поэтому они опять же начинают изобретать объяснение. Объяснение такое. Мы же для блага людей действуем. Мы же помогали им. Мы же совершали что-то полезное. Мне кажется, это вообще очень во многих случаях.
Но, например, знаешь, это мне напоминает эксперимент Бринифе, точнее не эксперимент, а его практику, когда он говорит, вы можете приехать ко мне домой на семинар, стоит, допустим, там 100 тысяч, будете жить у меня дома. У кого нет 100 тысяч, можете заплатить 50. У кого нет 50, можете заплатить 20. Если у вас нет денег, приезжайте так, типа без денег. Вот. И ты такой... Ну, и он же сам объяснял, что человеку трудно признать, да, что у него проблемы с деньгами или у него нет денег. Только Илья у нас тогда.
Нет, и я тоже.
На этих условиях.
И я не платил.
А, ну и ты не платил. Ну, вы там с палатками за перелет,
нет.
Понятно.
Я без палатки, я в доме жил, ты Илья в палатке жил. Но это не важно. Да, я не хвастаюсь, просто уточняю. Да, то есть, поэтому гипотеза такая, что если мы видим какое-то очень странное поведение человека, когда он хвалит то, что недостойно похвалы, ругает то, что недостойно критики, возможно, он таким образом пытается у себя снять когнитивный диссонанс. Потому что у него не выстраивается в сознании, он фиксирует какие-то противоречия, но, понимаешь, можно же эти противоречия логически проанализировать, и убрать. Но дело в том, что логически анализировать это, во-первых, сложно, затратно, а во-вторых, не все умеют. Поэтому вместо логического анализа предпринимается вот такая вот психологическая манипуляция, типа подтасовка очка.
Давно не было. Думали, уже забыли. Нет, ребята.
Просто так не забудется. Вот. Ну что, в итоге мы что имеем? Мы, например, имеем людей, которые...
Мы имеем людей, Юра. Опасно.
Скандалы,
интриги, расследования. За это могут привлечь.
Почему это нет?
К ответственности.
Нет, это не запрещено законом.
Это коллективный харассмент.
Поверь мне, это не запрещено законом.
Да.
Только против воли запрещено. Я же не сказал, что мы против воли. Ну, не важно. Что ты меня вообще на какую-то скользкую дорожку толкаешь?
Так я же вот для этого и живу.
Да? И вот оно.
Это взбивает тебя с толку.
Вот она истина открылась.
Чтобы жизнь медом не казалась.
Ой, чтобы медом не казалось, это хорошо, у меня аллергия. Короче, я к чему? К тому, что, допустим, мы видим, как разумный человек, например, вот мы говорили про одного разумного человека в подкасте о потере ориентиров.
А, да.
Который вдруг внезапно начинает очень странные вещи заявлять.
Угу.
Да, которые не имеют никаких разумных оснований. А вероятно, это когнитивный диссонанс его подталкивает. То есть у него есть какие-то убеждения. Эти убеждения, ну, скажем так, вступают в противоречие с действительностью. И можно поступить одним из двух способов. Это поменять сами убеждения, либо поменять действительность. Но поменять действительность фактически не получается, но можно поменять образ действительности. Ну, кстати, сам это пример, яркий пример «Лиса и виноград». По сути же об этом.
Я плохо помню.
Ну, это знаменитая басня античная про лису, которая идет и видит, что спелый сочный виноград свисает, и ей очень хочется. Она начинает прыгать, скакать, тянуться, и чуть-чуть не достает. Буквально, вот самый малый. И так, и сяк, ничего не получается. Вот. И вдруг ей приходит в голову гениальная мысль. Помнишь, какая? Как решить задачку? Он невкусный.
А, не очень-то я и хотела.
Он невкусный. Зачем он мне нужен? Да, я просто так прыгала и разминалась. Или я вовсе и не прыгала. Знаешь, память тоже очень хорошо настраивается. Я и не прыгала вовсе.
Да.
Да он кислый зеленый.
Это как комментаторы всегда там смешно читают. Там, ну, просто какой-нибудь богатый человек или блогеры те же самые говорят. Вот сумка Биркин там. И кто-нибудь в комментариях: ой, лучше бы детям бездомным пожертвовали, и да кому нужны эти сумки, бирки и так далее, ты думаешь. И серии не твоя, вот и бесишься.
Это вот самый, да, кстати, очень хорошая тоже формулировка этого принципа. Видно, что они плохие.
Ну да, сумки. Как можно вообще?
Почем сумма? Ты симпатичная сумочка, сколько стоит? Думаешь про себя. Ну, за полторы штуки рублей я бы купил ее. Сколько? 15 тысяч долларов?
Да-да-да.
Слушай, она какая-то косая.
Да-да.
Какая-то она косая, какая-то она липоватая.
Мне понравился, как один комик, он говорит, он работал, ну, по крайней мере, сцена такая, он говорит: ой, видели этих покупателей, которые подходят к дорогим вещам и начинают сразу отворачиваться от ценников потом, когда они увидели. Я в этот момент веду себя как максимальная мразь, я к нему подбегал и говорю: покупать будете? И он такой описывает, очень хорошо показал, как клиент говорит: ну, а есть у вас что-нибудь джинсы, но не джинсы, а кепка? Это очень смешно было. Так что да, люди как-то заслонку себе выставляют.
Ну, это не заслонка, нет. Это другая технология. Заслонка – это другая технология. Это, кстати говоря,
это
про нашу тему давнюю с открытостью и закрытостью. Собственно говоря, что такое закрытость? Закрытость – это же технология предотвращения когнитивных диссонансов.
Угу.
Потому что чем меньше у тебя в обороте информации, тем меньше риска.
У меня вопрос тогда. А чем когнитивный диссонанс, ну, вот, исходя из этого, отличается от фрустрации? Потому что, видимо, там фрустрация – это часть этого механизма, да?
Нет, это не часть механизма. Во-первых, фрустрация может и на других основах, не из-за когнитивного диссонанса возникать.
Угу.
Потому что фрустрация – это же эффект разочарования, а не удовлетворенного желания.
Несоответствие.
Несоответствие чего чему? Несоответствие желаемого и действительного.
Ну, да, да.
Да? То есть когнитивный диссонанс гораздо шире, во-первых. Может быть когнитивный диссонанс без фрустрации. Вот, например, то, что сейчас я описывал, это же механизм, как фрустрацию предотвратить.
Uh-huh.
То есть ты начинаешь переинтерпретировать события.
Uh-huh.
Автоматически. Это интерпретация не в философском смысле. Это такая интерпретация
бытовая.
Бытовая, да. Безотчетная, спонтанная интерпретация. И если тебе это удалось, то у тебя фрустрации не возникнет, потому что у тебя все логично. Ты не хотел виноград, понимаешь? Ты отменил прошлое свое, когда ты его хотел, за секунду до того, как началась фрустрация. И ты вполне психологически благополучен, доволен. А фрустрация возникает там, где по какой-то причине это не вышло. Ну, например, ты недостаточно умеешь сам себя уговаривать. У тебя плохой этот механизм внутренней экологии, восстановления баланса. То есть ты баланс не восстанавливаешь, у тебя вот это вот неудовлетворенное желание, оно растет, а противопоставить ему нечего, потому что ничего ты больше сделать не можешь. Вот. Но тут интересно, что еще неизвестно, что хуже. Фрустрация на основе адекватного восприятия реальности или благополучие и удовлетворение на основе косого восприятия
реальности. Да.
Может быть, об этом знаменитое выражение Байдена «косоглазый оптимизм».
Нет.
Байдена,
кстати,
опять
Байдена
опять проблема.
Да, вы хотели про Байдена новости.
Дело в том, что, не, понимаешь, подкаст отдельный про Байдена записывать смысла нету. Я объясню, почему. Дело в том, что у нас подкасты все-таки, вопреки тому, что может показаться, подчинены некоторой внутренней логике. То есть в подкасте есть сюжет, переход от одного к другому. А у Байдена, я так понимаю, нету внутренней логики.
Про Байдена, скандалы, интриги, расследования.
Про Байдена как бы не запишешь.
Каминг-аут, да, Байдена нет.
Мне кажется, это как раз никого совершенно не убили. Ну, короче, он признался в любви 6-летней девочке. Сказал, что он любит ее уши. Теперь все опять возмущаются и говорят, что это плохо. А ему хоть бы хны.
Ну, конечно, прям рвет все американские вообще.
А в этом-то его и
шаблоны.
Его и функция. Он послан Богом американцам для этого. Менее ригидными быть. Вот, значит, и что вот, какой вывод делает этот самый товарищ, который это все рассказывал? Он говорит, что есть проблема определенная, ну, правда, я с ним не совсем согласен, но я его выводы изложу, а потом свои добавлю к ним. Значит, есть такая концепция. Вот эта концепция когнитивного диссонанса, она о чем? О том, что человек нетерпим к противоречиям. Это... Нормальная человеческая психика противоречий не любит. И он говорит, этот психолог, что надо воспитывать у людей
толерантность к противоречиям.
Да, что-то в этом духе. Потому что ребенок маленький...
Да, сократический диалог. Ребята, толерантность.
Вот смотри, маленький ребенок, да, он может говорить противоречивые вещи, например, почему там камень тонет, спрашивают у ребенка.
Угу.
И ребенок говорит, потому что он тяжелый. Логично?
Угу.
Логично. А его спрашивают, а почему же тогда корабль не тонет? И ребенок говорит, потому что корабль тяжелый.
Угу.
И он не видит проблемы. Да, что тяжелый камень тонет, а тяжелый корабль не тонет. И вот этот психолог, он говорит, как бы нужно вот как дети быть. То есть уметь мириться с противоречиями. А я думаю, не так. Потому что если ты не замечаешь противоречий, то есть, по сути, для тебя не существует противоречий, то когда ты столкнешься в жизни с ними, то ты их не сможешь распознать. А нужно что-то более сложное. Нужно уметь противоречия видеть, то есть не игнорировать их, их именно как противоречия воспринимать, но уметь в то же время их принимать.
Ну, это, по сути, как и мы, когда с ксенофобией работаем, возвращаясь к нашему подкасту про русофобию, когда мы говорили вообще с вот этой инаковостью, там же тоже, вот, например, и в сократическом диалоге, в том числе, первое, чему учатся участники, это слышать чужую позицию, вообще слышать ее. Не слышать ее как то, что человек сразу спорит с тобой, да, например, или что он против тебя, вот что часто люди воспринимают, что если человек говорит что-то, что отличается от моей точки зрения, то это каким-то образом сразу нападение на меня, а просто как нечто инаковое.
Но в то же время я все-таки настаиваю на этом. Нужно уметь, хорошо бы, нужно, не нужно, но хорошо бы уметь фиксировать, что это именно противоречит. Mm-hmm. Это не просто отличается, а именно противоречит.
Ну да, да, это я просто аналогию привела.
И тогда, например, мы выявили два противоречивых момента, и нам нужно либо их как-то синтезировать,
либо посмотреть, какие аргументы,
какую-то общую конструкцию построить, либо, если построить общую конструкцию, не удается сделать выбор, потому что понять, что другой думает иначе, это еще не значит согласиться с ним.
Ну, а сделать выбор можно, когда есть какие-то, когда понятны основания той или иной позиции, аргументы те же самые.
Например, возьмем вот те случаи, о которых шла речь. Допустим, я умный человек, но я сделал фигню.
Угу.
Как это примирить? Но это можно примирить вот то, как люди в основном делают, как я видно из эксперимента. Они говорят, да это не фигня была.
Угу. Ну, то есть притягивают ситуацию к своему уму,
своему статусу. То есть ум берется за константу, за доказанную величину, а все остальное уже натягивается, как сова на глобус, на эту константу. Но есть же еще два варианта. Есть, можно сказать, на самом деле я вовсе не такой уж умный. Я сделал фигню, значит, возможно, я глупый. И третий вариант, можно сказать, ну, вообще не доказано, что умный человек не может сделать фигню. Вот это, мне кажется, наиболее важно, потому что это работа с пресуппозициями. Да, например, если кто-то говорит, я умный человек, а какую-то фигню сделал, то тут же есть предположение, какая-то установка, что так не может быть. И, собственно, почему не может так быть?
Ну, это знаешь,
такое противоречие между умом и фигней.
Напомнило мне спор Версилова и Долгорукова Макара.
Там... Ну, ты уже до Макара дожила?
Ну да, я как раз дожила до ситуации, где Макар болеет, и он еще хворает, но и там вокруг него все собираются. И вот где, если помнишь, эпизод, где как раз Аркадий про коммунизм упомянул, а Макар, ну, не знал такого слова и спрашивает. И вот там до этого, когда Аркадий наблюдает то, как относятся к Макару все его близкие,
он замечает, что Лиза его как бы раздражает, он ее, что она как будто бы даже ненавидит его. И в какой-то момент он там проявляет немощность свою, Макар там не может встать несколько раз. И Лиза на него, это сестра Аркадия, она на него огрызается: да встаньте вы уже, мол, надоели. Вот. И он такой: о, доченька, это ты правильно мне сказала, что, мол, встать бы мне надо. А Аркадий, как бы, он не понимает, ну, зачем она ему так нагрубила, он и так немощный. Вот. И его поразило именно то, что он ей ответил, как бы, спасибо, что ты мне подталкиваешь, мне как бы мотивируешь. Потом ей уже стыдно.
Ну, скажи, Макар прикольный персонаж.
Ну, да, да, прям такой он это... немножко, знаешь, такой... Ну, не сказать, что какой-то, знаешь, такой православный бренифье, но только... Но только без вот негатива, вот с какой-то действительно... Немножко поперек он идет, и все, что бы ему ни говорили... Притом тоже забавно, как они его... С одной стороны, они к нему прислушиваются, а с другой стороны, они его все время... Ну, у него же нет образования, он не понимает ничего там. Ну, то, что он слушает...
О, кстати, это же тоже типичная,
ну, то,
типичная ситуация
когнитивного диссонанса. Вот он там какие-то байки рассказывает, да он искажает все.
Потому что он же им толкает идеи, ну, как бы такие прорывные на самом-то деле. Но дело в том, что часть этих идей они не могут интегрировать в свою жизнь, потому что им тогда придется всю свою жизнь послать к чертям.
Да, да.
И поэтому...
Там, кстати, отказ от любви к себе, ну, он же это пропагандирует. То есть,
ну, вот, это же явно когнитивный диссонанс. Поэтому что придумывается? Типа, ну, да, умный человек, но вот тут он напортачил, ну, образования ему не хватает.
Ну, он уже старенький.
Или он уже старенький.
Он уже... А, ну, он же дворовой был.
Ну, да, ты видишь, что, в принципе,
слугой был.
Все, весь компромат
да,
идет.
Да, да, все подтягивается. Поэтому, да, тут есть такой момент. Но это интересно, действительно, что... Ну, вот, мне кажется, в русской культуре действительно... Я уж не знаю, как в других культурах сложно, наверное, то же самое. Но мне кажется, в русской культуре как-то противоречием, как будто как-то наиболее остро, что ли. Может быть, американцы не так остро реагируют на противоречия. Они там... Или там какие-нибудь европейцы. Ну, есть и есть.
Вот. Ну, русская культура, она противоречивая
априори. Вот я знаю, что китайцы, мне кажется, вот китайцы, судя, ну, я не знаю, там, Горьков подтвердит или нет, но, насколько я поняла, я вот даже смотрела видео Бренифье о китайцах, вот он говорил, что там очень трудно тоже противоречие, что-то все начали одновременно говорить.
Ты что, не привыкла еще, что ли?
Это гул такой. Вот Китай, и, как я поняла, тоже к противоречиям очень травматично относятся, если обнаруживают, то нельзя, ну, как бы, как будто бы запрет даже какой-то вот ментальный. Вот. И у нас как-то так вот очень болезненно реагируют, особенно вот если ты там вот по студентам, я вижу, если подлавливаешь на противоречие. Вы видите противоречие? Нет. Не вижу. А в чем противоречие?
Ну вот. На чем базируется, например, диалектика Гегеля? В чем Гегель интересен? Ну, что Гегель, во-первых, очень любит эти противоречия вытаскивать и делать явными, а во-вторых, он не считает, что это плохо, что с этими противоречиями надо что-то делать. Он исходит из того, что противоречия в процессе развития, они перерастают в синтез. Что, например, ребенок был послушный, а вдруг стал грубить.
О, это мне знакомо. По Саве.
Вот.
Ласковый-ласковый, потом как выдаст что-нибудь.
С точки зрения диалектики, это противоречие, но это такое хорошее противоречие. Почему? Потому что в жизни человеку надо будет уметь и подчиняться, и сопротивляться. И, соответственно, в нем просто вырастает вот эта вторая противоположная функция. А в итоге, ну, никто не знает там, во что именно это вырастет, но вырастет какой-то сплав, какое-то соединение. Лояльности, например,
и
вот это и вот, да, то, что называется умение показать зубы, умение настоять на своем, чтобы не получилось так, что
ты мямля,
там
которая...
попал в дурную компанию, и все. И
тебя съели.
Пошел по наклону.
Как лисичка колобка.
Да, да, да. Но колобок должен уметь как-то возразить, цапнуть ее первым. Но я не утверждаю, что это так. Я просто говорю про то, как можно с противоречиями работать.
Да.
С противоречием можно работать творчески. То есть рассматривать противоречия как источник развития. Каковыми они, собственно, и являются. Ну, понятно, что если ничего не предпринимать, то есть с противоречиями не работать, то они могут иметь какой-то там негативный эффект. Но просто подавить противоречия, либо вообще не замечать противоречия, а сказать, да нет, на самом деле никакого противоречия нету. Да, нету, это все как бы, все логично, что я... сам напиваюсь, а выступаю за трезвость, это нормальная практика. Это плохая стратегия, потому что так ты живешь вообще в каком-то хаосе. Нет логического порядка. Вот. С другой стороны, вот то, что, с чего мы начали, пытаться разрешить противоречие каким-то дворовым способом, подручным, то есть быстренько на коленке придумать какую-то концепцию, которая это противоречие снимает, ну, тоже, наверное, не стоит. То есть противоречие нужно признавать, но нужно уметь... выходить из когнитивного диссонанса сложными способами. Потому что простым способом легко выйти. Но дело в том, что простым способом ты из одного диссонанса можешь просто в другой попасть. А нужно иметь какие-то более сложные технологии. Но здесь же еще, как всегда, есть очень важный аспект, что это не быстро. Потому что кто хочет быстро, тогда добро пожаловать вот, в мир психических автоматизмов.
Я думала, ты скажешь, мир психических расстройств.
Ну, мир психических расстройств – это для тех, кто не справился. То есть есть на самом деле три пути. Первый путь – это путь психического расстройства. И как ты выразилась, аварии на последней конференции.
Коммуникативная авария.
Или антропологической, скорее, аварии, чем коммуникативная. Второй путь – это путь, что называется, нормального человека. То есть когда, абы каким способом ты справляешься с ситуацией. Но тогда ты там залатал в одном месте, у тебя поползло в другом, и так большинство людей живут. Понимаешь, от проблемы к проблеме. Не видя взаимосвязи, не видя, как одна проблема перерастает в другую. Либо третий путь философский, более сложный, но более интересный.
Так что, ребята, вот такие у нас орехи сегодня.
Это орехи были?
Да.
Я думал, это мясо мы ели.
Мясо мы тоже ели. Что философия – это мясо.
Ой, внезапно неожиданный вывод.